Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Культурный дневник» посвящен кино. И наш первый гость – режиссер Сева Диамантакос. Грек, родившийся в Италии, сейчас он живет в Берлине, но много лет провел в Украине и снял там два документальных фильма «Открытки из Украины» 2016 год и «Они будут говорить о нас». В первом фильме было пятеро героев, во второй перешли двое. Анна, уроженка Донбасса и украинская патриотка, вынуждена покинуть свой дом. Она становится волонтеркой, собирает гуманитарную помощь, пытается организовать фестиваль искусств в Луганской области.
Ребята, это хорошо. Наше время пришло. Я ждал вас давно. Поменяйте. Ведь жизнь не кино.
Сергей – предприниматель из Харькова, работающий во многих сферах, от майнинга криптовалюты до экстремального туризма в Чернобыльской зоне. Не все его начинания завершаются успехом. В частности, ему не удается открыть в Киеве клуб в заброшенном здании. Герой еще одного фильма Севы Диамантакоса «Пайл Хорн. Драма в пяти актах» ночной клуб открыли, но нелегально. Захватили здание заброшенного ресторана в восточной части Берлина, сделали звукоизоляцию, провели 5 изощренных вечеринок, все демонтировали и исчезли. Я встретился с Севой Диамантакосом на кинофестивале в Бергамо и попросил рассказать о героях его документальных фильмов. Сева, кажется, я понимаю, как вы выбираете персонажей. Это непременно предприимчивые люди с небанальными идеями.
I think it's pretty much on point what you say. I'm attracted by.
Да, верно. Меня привлекают люди, пытающиеся в условиях системы, в которой мы живем, делать что-то отражающее их личность. В Берлине было полное безумие, потому что этот коллектив захватил бывший ресторан в самом центре города, 500 метров от Александерплац. Они устраивали техновечеринки на 2000 человек. Там было много наркотиков и много красоты. Они создавали мир фантазии, мир мечты посреди города. И мне это очень нравилось. Но все-таки они были немцами, а это значит, что они не так свободно воспринимали мою кинокамеру, как украинцы. И еще важно то, что ментально они были коллективистами. У нас шли долгие споры, что можно показывать в фильме, а что нельзя. Мы отсматривали материал вместе, они принимали решения вместе. Благодаря этому я многое узнал о коллективной идентичности в Германии. А в Украине Сергей и Анна, с одной стороны, абсолютно разные, а с другой очень похожи. Они бесстрашные, они хотят жить, самовыражаться по максимуму. И они совершают ошибки, но все же продолжают жить по-своему. И я отношусь к этому с уважением.
Меня поразило, что в Берлине сперва придумали сценарий 5 вечеринок, потом захватили ресторан, сделали все по этому сценарию, а затем уничтожили клуб.
Да, первая вечеринка называлась «Взгляд», за ней шли соблазнение, прикосновение, смущение, и в финале был экстаз, как бы вершина и в искусстве создания вечеринок, и вершина порочности. Они очень боялись моего фильма, потому что все происходило нелегально, они не заплатили налоги, а в Германии с этим строго.
Из-за этого вы не выпускали фильм столько лет, ведь эти вечеринки прошли в 2015 году.
Only for that, but also for that, you know. But now I'm really happy because they liked it.
Да, хотя это не единственная причина, но теперь я очень рад, потому что эта история со счастливым концом. Я показывал фильм в Киеве, и украинцам он понравился. На 3 сеанса все билеты были проданы. И Сергей тоже пришел, но он не особо хвалил фильм, сказал, что там не хватает эмоций. Сергей – человек бурных страстей, он ведь придумал эти турпоездки для искателей приключений.
А как вы с ним познакомились?
I met him on the metro. I was like saying hello to Anna.
В метро. Я прощался с Анной, снимал, как она выходит, а Сергей входил и спросил, что я снимаю. Это было удивительно, потому что один герой моего фильма ушел, а второй тут же вошел. Конечно, я тогда еще не подозревал, что он станет моим героем.
Вы ведь снимали и в Донбассе. Какие впечатления?
I feel really bad about that. It's
Очень тяжелые. То, что там происходит, ужасно во всех отношениях. Я не говорю ни по-русски, ни по-украински, но я чувствовал размах негатива, который распространяли СМИ, чтобы настроить людей друг против друга. А я своими фильмами всегда пытаюсь создать диалог. Когда я снимал открытки из Украины, я поехал в лагерь сепаратистов в Луганске, и они обсуждали, не похитить ли меня. Но даже тогда я пытался наладить с ними диалог.
Create a dialogue.
Возможен ли диалог с такими людьми?
Они работали в шахтах. Они из другого социального класса. Не очень образованные и довольно агрессивные, раз хотели меня похитить. Но все же я хотел понять, почему они это делают, и обнаружил, как на них повлияла российская пропаганда. В тот момент на Евровидении победила Кончита Вурст, и им это очень не понравилось. У них были традиционные представления о гендерных ролях, и мне казалось, что я вернулся в далекое прошлое.
In Lugansk, I felt I was really back in time.
С Анной они ведь поступили очень жестоко, и вы рассказываете об этом и в открытках из Украины, и в прологе к новому фильму. Как это произошло?
Anna was one of the five characters, and she went back.
Это был май 2014 года. Мы с Анной приехали в Донецк из Киева и почувствовали, что атмосфера очень напряженная. Я по-настоящему испугался. Люди стали исчезать, вооруженные сепаратисты приходили по ночам к проукраинским активистам и забирали их. Не обязательно, чтобы убить, зачастую просто ради выкупа. Я уехал в Харьков, и в ту же ночь сепаратисты пришли к Анне. Они держали ее в плену около недели, пытали ее, сломали ей палец и заставили кровью написать на стене «Я люблю Донбасс». Потом отпустили, она приехала в Киев и даже приобрела известность, потому что была первой женщиной, которую похитили. Одна эта история заслуживает отдельного фильма. Но у меня была другая задача. Я стремился показать срез украинского общества, не хотел вкладывать слишком много эмоций в этот фильм, решил сохранять дистанцию, чтобы зритель смог подойти ко всему рационально.
Режиссер-документалист Сева Диамантакас. Разговор был записан на кинофестивале в Бергамо. Вы слушаете программу «Культурный дневник». У фильма Сергея Кальварского «Волнами» нет широкого проката в России. Время от времени эту дебютную работу ученика Александра Сокурова можно увидеть на специальных показах. О сеансе в московском киноцентре «Октябрь» и состоявшейся после него дискуссии рассказывает Вера Лебедева.
«Волнами» – экспериментальный фильм на стыке игрового и документального кино. Съемки проходили в заброшенном исправительно-трудовом лагере «Мраморный ключ». Там узники ГУЛАГа добывали урановую руду. «Волнами» – монохромный фильм, он черно-серый, с тонкими градациями оттенков. Цвет пробивается с трудом, да и то лишь намеком в одном эпизоде. Виной всему туман. Он висит в ущелье мраморное большую часть года. Солнце появляется тут только после полудня, ненадолго, потом его заслоняет скала. Поскольку территория лагеря находится выше зоны леса, это мертвенное пространство, сплошной камень, сырость, холод и редкая тундровая растительность. Суровый климат и оползни превратили лагерные постройки в руины. Камера надолго останавливается на обломках деревянных конструкций и ржавом железе, чтобы зритель мог угадать, чем занимались здесь люди и в каких условиях они жили. Впрочем, мысленно воссоздать удается немногое. Мраморный ключ превратился в лагерь-призрак. Герои фильма – два звукооператора – Иван и Саша. Они приехали в Забайкалье, чтобы записать для фильма о ГУЛАГе так называемые «звуковые атмосферы». Вой ветра разной интенсивности, шорох осыпающегося камня, скрежет старых досок и звук дождя. Вся эта какофония и составляет драматургию фильма. Перелом происходит после того, как Иван начинает бить в кусок рельса, рынду, подвешенную к лагерной вышке. С этого момента к природным шумам начинают подмешиваться новые звуки. Это обрывки советских песен и голоса дикторов с мхатовскими интонациями. Старое радио пробивается с трудом, оно вязнет в тумане, но все же пробивается. Мраморное ущелье заполняется реалиями прошлой жизни. Куратор программы «Каро-Арт» Сергей Дёшин, предваряя показ «Волнами», сообщил, что точно так же, как для героев фильма, для съемочной группы поездка в мраморное ущелье была нелегкой.
Сергей Кальварский на самом деле не очень любит говорить о съемочном периоде. Была очень маленькая съемочная группа, 6 человек. Снимали они эту картину в тяжелейших условиях, потому что доступность была сложная. Они 7 часов с оборудованием с утра добирались до съемочного места, потом возвращались. Всегда были какие-то очень большие проблемы. И насколько он любит эту картину, но говорить о том времени, которое он провел в мраморном ущелье, он не очень любит. Видимо, очень непросто это. Но, с другой стороны, вот команда очень молодая. Как раз писал Эткинд в «Памяти о непогребенных» в книжке «Кривое зеркало», что это тоже должно быть несколько поколений, которые смогут рассказывать об этом. Ну, это подходит, что есть молодежь, которая теперь готова смотреть, не отворачиваясь, и слышать, и попытаться рассказать об этом, потому что, сколько я не говорил со старшим поколением, со своими родителями, они вообще не готовы слышать про ГУЛАГ, ни читать про него, ни слышать. Они все прекрасно понимают, но им это настолько страшно, что они им вот не готовы даже Шаламову читать. То есть это должно, правда, быть другое поколение, которое сможет увидеть и рассказать об этом и внести это в культуру памяти. Мне кажется, вот Сергей Кальварский один из лидеров, наверное. При этом это все же дипломная работа в киношколе. Самое поразительное, что фильм изначально был задуман как документальный проект. То есть Сергей ехал снимать документальный фильм, а в итоге он его превратил в игровое, но во всех интернет-базах он до сих пор записан как документальный фильм. Кальварский, как мне кажется, берет историю инициации с этим местом на уровне базовых каких-то ощущений.
В фильме звукооператоры почти ничего не произносят, ограничиваясь деловыми репликами. Вроде «Готов? Мотор? Начали?». Связанный текст возникает единственный раз, когда работа в мраморном ущелье закончена, и парни оказываются в лесу на берегу Ангары.
«Зимой над Ангарой стоит испарина. Она теплее воздуха, оттого она превращается в туман, покрывающий собой весь город. Это все, что я помню о ней из иркутского детства. Остальное покрыто испариной. Я знал только ту Ангару, что окружена камнем набережных. Здесь же она была свободна. Накануне нашего приезда она бушевала. И теперь обглоданные водой кости затопленных деревень всплыли по ее воле. Мама рассказывала, что бабушка плохо пережила эвакуацию. Здесь был ее дом, его она любила. Но братская ГЭС казалась важнее. И Голиаф размозжил Давида, как клопа. В городе бабушка была чужой. Там она ночами шастала по квартире, не спала. Ей было душно без Ангары. Она быстро сгорела. И я ее не застал. Маму город тоже так и не принял. И я, наверное, такой же.
Завороженный Иван заходит в реку, опускает голову в воду, чтобы увидеть тени затопленных деревень и услышать старинный распев. В числе зрителей фильма был директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. На обсуждении после просмотра в ответ на вопросы из зала он сказал, что совмещение 2 сюжетных линий ему представляется логичным.
Есть опыт главного героя в этом самом ущелье, а дальше он уже начинает совсем по-другому слышать мир и трагедию этого самого 20 века, где был и ГУЛАГ, и переселение, и затопление деревень. По моему ощущению, это не противопоставление. Мне кажется, это одна линия, и то, что молодого человека, ну вот так 20 век, вот так он в нем существует, и так он с нами им делится. Мне показалось, что это прям органично, и даже, что это больше, чем история просто про ГУЛАГ и про конкретный лагерь, а это выход уже на трагедию 20 века, и вот это принуждение людей и переселение, и принуждение к труду, и уничтожение деревень и уклада жизни, который существовал на этой земле тысячелетия, и я в этом вижу единое повествование. Концовка фильма – это про перерождение, которое болезненное, и это про проход через смерть, когда его товарищи вытаскивают из воды, и они вместе уже находятся на суше. Это, наверное, все-таки спасение и выход из этой смерти, из вот этого штопора. Это, наверное, тоже про жизнь. Это тот самый болезненный опыт, который, если к психоанализу обращаться, мы его должны и вспомнить, и проговорить. Есть механизмы психологической защиты. Но когда мы его отрицаем, говорим, что этого не было или было по-другому, это как личные какие-то трагедии мы можем вытеснять, так и, судя по всему, коллективные. Пока мы это не назовем, не проговорим, как бы это больно ни было, мы будем находиться в зоне уныния, тоски смертной и саморазрушения. А проговорив, мы это сделаем своим опытом и обретем в этом силу. Это не равнозначно с индивидуальной терапией, это скорее процесс, который длится годами. Смена поколений. И действительно, есть исследования, в которых отмечено про третье, четвертое поколение, которое уже начинает на это поворачиваться, смотреть и спрашивать, а где был в это время мой прадедушка, а что он делал, а почему у нас квартира в центре Москвы и антикварная мебель. Действительно, истории сейчас такие возникают, когда молодые люди пытаются понять свое место сегодня, проанализировав, что было вчера и позавчера с семьей, с предками. Если возникает такой порыв и желание обернуться, то это уже сила, ведущая к выздоровлению. То есть уже вот этот сам импульс разобраться, как бы больно там ни было, этот зов, он как раз зов жизни.
По словам Романа Романова, Музей истории ГУЛАГа уже 10 лет проводит экспедиции в заброшенные лагеря.
В этом фильме для меня очень многое здесь откликается. Такое количество каких-то попаданий в личную историю, потому что первые наши поездки в лагеря, и мы тоже понимали, что мы должны записывать аудиоландшафты. Вышка, на которой висела рында, кусок рельсы, мы тоже ударяли, и этот звон разносился, это все тоже записывали много раз. Надо сказать, что в самом центре Москвы, на территории нашего музея, стоит вышка, которую мы привезли с Колымы, и на ней тоже висит рында, которая висела на Колыме, и которая оповещала о начале работы или о завершении. Вы можете все прийти в наш музей и ударить в эту рынду. Но когда это происходит там на месте, то это совсем какие-то другие ощущения. Когда ты приезжаешь туда, где все это происходило, и ты можешь стоять около этой вышки, или заходишь в барак, там находишь миску, ложку. Действительно, такие лагеря, они в заброшенном состоянии. Их на самом деле не так много. И вот этот лагерь, про который здесь идет повествование, это лагерь, где добывали первый уран. Открытие этого лагеря было в 49-м году, а в 51-м он уже закрылся, потому что это была первая добыча, и туда было брошено, как и в фильме уже про это сказали, есть разные данные, но это больше 2000 человек. И, собственно, в лагерях, в которых мы были, это лагеря Чукотки или Колымы, где тоже добывали уран, и они были брошены. Даже это не была консервация, это прям бросили, что действительно в бараке можно найти печку, на которой стоит чайник. И когда ты заходишь на склад, там просто штабелями. Мы находили на Чукотке какие-то шкуры, светильники. То есть это был склад, который бросили, потому что после смерти Сталина было понятно, что эти лагеря нужно, там недостаточное количество урана, и они были очень убыточны, и их закрывали. Судьба этого лагеря, она такая же. И вот все, что до этого было прочитано, или хроника, фотографии, документы, там все это собирается и превращается совсем в другой опыт, когда ты идешь той же дорогой, которой шли заключенные на работу или с работы. В какой-то момент ты начинаешь это слышать просто вот, потому что этот же самый камень, гравий абсолютно так же шуршал под ногами заключенных, точно так же ручей громыхал, его было слышно заключенным. И это какой-то другой опыт восприятия. Когда ты прочитываешь воспоминания, это все отражение. Но когда ты физически там находишься, ты понимаешь, как это все функционировало, но и если есть какие-то предпосылки к чувственному опыту, можешь начать, и непонятно, то ли это воображение начинает работать, то ли ты действительно начинаешь к чему-то прислушиваться. Вот я говорил о том, что сотрудники нашего музея тоже отправлялись в этот лагерь. Это было 10 лет назад, в 2014 году. Я в этом лагере не был. Мы ездили на Чукотку и на Колыму. А сотрудники, которые отправились туда, у них была задача тоже отснять на фото, на видео, собрать предметы, какую-то сделать картографию. Но когда они вернулись, надо сказать, что там только один был сотрудник музея, а остальные привлеченные люди или его знакомые, которые вот решили туда отправиться. Но надо сказать, что они не привезли ничего, кроме вот нескольких жестяных банок. Что там произошло, вот этот сотрудник, он мне только так вкратце их описал, что у одного из участников этой поездки там что-то случилось с психическим здоровьем, и они только на несколько часов смогли дойти до тех руин лагерных, которые вы видели, а дальше у них была главная задача выбраться оттуда и вытащить оттуда вот этого молодого человека, у которого что-то там произошло. Я в подробности даже не стал вдаваться, но не было ни фотографий, ни аудио, ничего. Почему я не стал уточнять? Потому что я примерно представляю, что там может произойти у человека, который из городской среды оказывается, можно сказать, на таком поле или пространстве, где все наши привычки, которые мы получили в городе, перестают работать. Когда мы, например, отправляемся в экспедицию, мы все равно создаем какой-то мини-город, в котором все равно, ну, какие-то наши привычки, повадки, еще что-то сохраняются какое-то время. Ну, костровище, палатки, и чем дальше ты от цивилизации, и чем дольше ты находишься без связи, и чем больше, с одной стороны, дикая природа, а с другой стороны, остатки этой лагерной инфраструктуры, остатки лагерей, когда начинают в тебя заходить и визуально, и аудиально, то не каждая психика может с этим справиться. То есть чуть-чуть приехать как турист, посмотреть, уехать – это одно, это действительно тоже сильный опыт. Но когда ты находишься там продолжительное время, то начинает как-то каркас представлений, полученных в городе, немножечко разрушаться. Добавлю, что наши поездки направлены на то, чтобы сохранить эти лагерные остатки и сделать их, ну, вот как такой образ национального парка, потому что эти остатки лагерей уничтожались и сразу после закрытия лагерей, и более позднее советское время, и уже там 90-е и 2000-е. Вот в такой сохранности лагерей осталось совсем чуть-чуть, и из-за того, что они очень далеко находятся, или там еще радиационный фон, который здесь тоже слышен в звуке. Но это действительно так. Вот один из лагерей на Колыме, где добывали и обогащали урановую руду, там большая часть лагеря, она фонит, и там действительно долго нельзя находиться. А лагерь, который мы планируем музифицировать, называется Днепровский, это 300 километров от Магадана. Нами уже разработан проект музификации лагеря, это 600 гектар, сотни построек, вот подобных, которые вы видели на экране. И есть большая и надежда, и желание этот лагерь музифицировать. И надо сказать, что это 10 лет назад эта идея возникла. Обращались к разным людям, от которых зависело, будет этот проект вообще реализовываться или рассматриваться, или не будет. Первые годы никто не понимал, зачем это и как это вообще возможно. А сейчас у нас есть уже проект. И, собственно, в этом году у нас очередная поездка направлена на то, чтобы этот лагерь музифицировать. И чтобы люди, которые хотят прикоснуться к этому опыту, чтобы они имели такую возможность. А второе, наверное, просто будут идти годы. И уже сейчас, там, вот за эти самые 10 лет, я вижу, как эти лагеря тают. И все больше людей сегодня могут говорить о том, что до этого всего не было, это выдумка, или они там находились в лагерях, в которых даже лучше, чем советские граждане обычные жили. И это попытка, в общем, зафиксировать и это место, и этот опыт, и рассказать о тех людях, которые там погибали, которые заставляли работать. Собственно, работа и нашего музея, и вот конкретно работа над этим проектом направлена на то, чтобы эту память сохранить. Это такая тема, которая притягивает, есть даже терминология «темный туризм», что это как раз темные страницы истории, притягивающие. Но это, наверное, нужно выстраивать, осознавая, как это будет дальше работать. Это как-то интегрировано в образовательную программу. Лагеря, про которые мы сейчас говорим, труднодоступны, и такого потока точно не будет. Но я слышу от чиновников разного уровня, что а зачем это помнить, и природа, если это забирает, если это все обрушается, там вырастает лес, все сгнило, ну, значит, все это нормально. Это самый, наверное, безобидный ответ. Но у меня на это был совсем другой ответ. И надо сказать, что человек, который вот так мне отвечал на протяжении нескольких лет, Это человек, чиновник, который сейчас является одним из таких локомотивов, может быть, этого проекта. Но сейчас у него абсолютно другое отношение к этому. И для меня вот эта тенденция, что человек может вот так рассуждать, имея там два высших образования и карьерный рост и все остальное, он может говорить, что природа это забирает, это природный принцип, энтропия и все остальное. Но у меня ответ, что если мы себя мыслим разумными существами, мы должны что-то предпринять, чтобы противопоставить этой самой энтропии и этому беспамятству. Но вот это повторение ежегодное, наверное, в этом диалоге, оно привело к тому, что человек понял, что да, действительно, давайте сохраним, а почему мы должны на это закрывать глаза. И ну, таких примеров у меня много. Людей, которые считали, что и музеи не обязательно. Есть учебник истории, там есть страница про репрессии, зачем строить музей. Ну, это прям цитаты, никак не преувеличиваю. А проходит время, и люди каким-то образом, ну, это, наверное, какой-то внутренний путь, как отдельного индивида, так и путь вообще общества. Появление этого фильма для меня это показатель, что почему-то молодых людей это тревожит, и они хотят про это сделать такое художественное высказывание. И это ну, для меня какой-то индикатор и развития общества, и того, что мы не стоим на месте, и люди могут менять свое отношение и свою точку зрения. Ну вот я говорил с разными режиссерами, уже маститыми, что «а давайте снимем фильм на эту тематику». Это в разное время и с разными людьми в разных местах. Они мне говорили о том, что в 90-е уже все было сказано, ну вот так, как было сказано, а сказать сегодня так же, как говорили в 90-е, не актуально, а как сказать, мы не знаем, поэтому мы за это браться не будем. Режиссеры кино, театра, всех, кого пытался втянуть, вот все мне примерно одно и то же говорили. Те разговоры были довольно-таки искренние, и это действительно человек признавался, что он не может в себе найти вот это новое слово. Ну, даже возможность получить финансирование на этот фильм, ну, на тот момент было. Сделать то, что мы сейчас увидели, ну, мне кажется, это и смело, и, наверное, должны быть люди, которые пытаются найти этот язык, может быть, не всегда и всем он будет понятен.
Говорил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов после показа фильма Сергея Кальварского «Волнами». Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.